«Но разве в моей власти помешать ему в этом?» — заметила мисс Беллинден.
«Вы можете доставить ему оправдание. Пусть люди, вспоминая слова Евангелия, говорят, он взял жену и поэтому не мог прибыть к войску».
«Я дала ему слово», — едва слышно сказала Эдит. «Но, надеюсь, он не будет меня торопить».
«Нет», — ответила леди Эмили. «Но пусть Эвандал хлопочет сам за себя. А вот и его шаги».
«Останьтесь, ради бога, останьтесь», — сказала Эдит, стараясь удержать леди Эмили.
«Нет-нет», — говорила леди Эмили, выходя из гостиной. «Третий в таких случаях играет глупую роль. Когда подадут завтрак, пошлите за мною. Я буду под ивами у реки».
В дверях она столкнулась с лордом Эвандалом.
«Здравствуйте, братец, и прощайте до завтрака», — сказала веселая молодая леди. «Надеюсь, вы объясните леди Беллинден, что именно принудило вас обеспокоить ее так рано».
И, не дождавшись ответа, она вышла, оставив их с глазу на глаз.
«А теперь, милорд», — сказала Эдит, — «я хотела бы знать, чем вызвано ваше настойчивое желание встретиться здесь, и притом так рано». Она хотела добавить, что ей не следовало соглашаться на эту встречу, но, взглянув на своего собеседника и увидев его необычное, взволнованное лицо, воскликнула:
«Боже мой, что случилось?»
«Верно подданные его величества одержали крупную и решительную победу у Блэр-Этала. Но, увы, мой храбрый друг, лорд Данди,
пал в этом бою?» — сказала Эдит, угадывая конец его фразы.
— Верно. Совершенно верно. Пал, одержав победу. И нет никого, кто был бы равен ему талантами и влиятельностью, и мог бы заменить его на службе короля Иакова. Теперь, Эдит, не время мешкать в исполнении моего долга. Я отдал приказание своим подчиненным приготовиться к выступлению, и сегодня вечером должен буду с вами расстаться.
«И не помышляйте об этом, милорд», — сказала Эдит. «Ваша жизнь нужна вашим друзьям. Не рискуйте ею в таком сомнительном предприятии. Что можете сделать вы один с несколькими слугами и арендаторами, которые, может быть, пойдут с вами против почти всей Шотландии, за исключением горных кланов?»
«Выслушайте меня, Эдит», — возразил лорд Эвандел. «Я не так опрометчив, как вы склонны, возможно, считать, и я больше не располагаю собой. Лейб-гвардейцы, с которыми я так долго служил, несмотря на реорганизацию, проведенную принцем Оранским, и новый офицерский состав, по-прежнему верны своему законному государю». Тут он перешел на шепот, точно боялся, что его могут услышать стены. «И два кавалерийских полка поклялись бросить службу у узурпатора, когда узнают, что я вдел ногу в стремя, и сражаться вместе со мной. Они ждали, когда Данди спустится с гор, но его нет в живых. И кто же из его преемников решится на этот шаг, пока не будет уверен в поддержке со стороны регулярной армии? Боевой пыл солдат, между тем, может угаснуть. Я должен заставить их выступить, пока они возбуждены победой, одержаны бывшим их командиром, и хотят отомстить за его безвременную смерть».
«И рассчитывая на этих солдат, которых вы так хорошо знаете, — сказала Эдит, — вы хотите принять участие в этом отчаянном деле?»
«Да», — отвечал лорд Эвандел, — «это мой долг. Моя честь и моя верность короне обязывают меня».
«И все ради того государя», — продолжала Эдит, — «чьи действия, пока он сидел на престоле, лорд Эвандел решительно осуждал?»
«Совершенно верно», — ответил последний. «Когда власть находилась в его руках, я, как свободный гражданин, восставал против его нововведений в управлении церковью и государством. Теперь, когда его лишили законных прав, я считаю себя обязанным, как верно подданный, оказать ему помощь. Пусть придворные и льстецы лебезят перед власть имущими и покидают тех, кого постигли несчастье. Я не стану делать ни то, ни другое».
«Но если вы решились на этот шаг, который, по моему слабому разумению, нельзя назвать иначе, как опрометчивым, зачем вам понадобилось назначить эту встречу в такое необычное время?»